дилетанты.
Добрый вечер всем. Мы сегодня в замечательной компании. Вот снова я обрел своего соведущего, который уже все теперь все, он где-то. Понятно, Сергей Шаргунов.
Привет, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы очень надеемся, что вскоре у вас будет в руках и новый номер «Дилетанта», что он возродится, и что все будет очень-очень скоро. Мы на это надеемся. У нас в гостях Никита Павлович Соколов.
Добрый вечер.
И мы сейчас... Мы собирались, но у нас сегодня такое вот... Deus Ex Machina, или я не знаю, вот что произошло. Мы собирались поговорить о заповеднике Херсонес-Таврический и о ситуации, стартовать от ситуации с назначением нового директора и переходе его в федеральную собственность после присоединения Крыма. И вот сейчас, и после разговоров о сакральной Корсуне. И тут произошло, что сегодня подал в отставку священник, отец Сергий, который был назначен. И назначили исполняющие обязанности заместителя директора заповедника. И как-то эта история в этом моменте утихает или нет? Потому что мы читали, я думаю, многие читали у нас на сайте заявление Вольного исторического общества. Вот. Так как,
Никита, у меня, кстати, сложилось впечатление сразу после визита туда Владимира Толстого, после того, как
что там как-то утихомирится.
Перевели, да, значит, заповедник в федеральное подчинение, что будут гасить ситуацию с возмущением.
Вот, пожалуйста, Никита Павлович.
Но там, как всегда, в любой человеческой истории существует множество пластов, на которых разворачиваются события. Вот. И там, вот если говорить о типологичности этой истории, то она как раз и заключается в том, что в силу разных интересов разных вовлеченных людей происходят разные противоречивые как бы, процессы наблюдаются. Вот, собственно, постановлено было Херсонесский заповедник передать в федеральные ведомства. Это правительство должно было сделать в декабре 2014 года.
Так,
таково было распоряжение президента.
То есть все запоздало происходит.
Этого не было сделано, потому что есть сложные обстоятельства. Потому что, с одной стороны, этому сопротивляется город Севастополь. Потому что украинское правительство в 2013 году, когда Херсонес выдвигался и приобрел таки статус памятника ЮНЕСКО, охраняемого всемирного культурного наследия, к заповеднику кое-чего прирезали. И за ним утвердили довольно большие куски земли, с которыми город не хочет его отпускать в федеральные ведомства, потому что потом это уже нельзя будет как-то застроить для нужд города. Есть этот еще мотив, чрезвычайно важный. Второй мотив промедления тоже вполне понятный. Это, что как только Херсонес передается федеральное видение, тут же теряются шансы вернуть ему и этому музею Херсонес-Таврический, еще трем крымским музеям, которые сделали потрясающую выставку и которая застряла в Голландии.
Ну, да,
тут, же шанс, тут же шансы их приобрести эти вещи обратно становятся призрачными. Ну,
потому что здесь получается международный спор, здесь...
Там международный юридический конфликт.
Да. Совсем другое, если это вообще городское.
Отправляю эту выставку Украинское министерство культуры по принадлежности. С тех пор Крым переселился в другое ведомство. Голландцы недоумевают, кому возвращать.
Ну, то есть, если
предмет, вообще говоря, принадлежит.
Если бы возвращали Севастополю, то была больше бы вероятность, что вернули?
Тогда не возникает вопроса о юрисдикции, потому что европейцы же считают Крым украинским.
Ну, так у них...
И для них не возникает юридической
коллизии. Так у них же возникло.
Юридическая коллизия не возникает, если Севастополь.
Ну, да.
Но не вернули пока.
Ну, продолжает недоумевать, готовится судебное дело.
Но если сейчас он переводится в федеральную собственность, то тут...
Это будет сильным аргументом для украинцев в том, что значит, эти вещи оприходовали.
Но, с другой стороны, есть наверняка и плюсы, да, в этом решении, в переводе в федеральную
собственность. Да, разумеется. Нет. Это гигантский... Что значит заповедник Херсонес-Таврический? Это надо отдавать себе отчет, что это, не строго говоря, не просто музей. Это гигантский научный центр. Гигантский общеевропейский научный центр, а даже уже и всемирный. Это, ну вот как бы, в России никогда отродясь такого не бывало. Там все ведут, учатся античной археологии, и на сотрудничестве с Херсонесом растут целые гигантские школы Вот там на Урале есть замечательная школа в Екатеринбурге, школа византийистов и античников. Она выросла из Херсонеса. Весь Эрмитаж там много десятилетий копает и пополняет собственные коллекции. Вот. Там это действительно научный центр, там огромные лаборатории, там это просто долго описывать. Это не надо воображать, что это такой музей, три витрины
и
это гигантское научное предприятие
всемирного масштаба.
Ну, это дело не в пространствах, а дело в сложности. Организация этой научной
деятельности. Если описать, тем не менее, вот в плане территории.
Территориально сложность там была всегда.
С одной стороны, это древний город, с другой, это просто Гагаринский район города.
Ну, собственно, заповедник с Гагаринским районом.
Ну, вот как это все, чтобы слушатели представляли.
А конфликт у заповедника был всегда.
Там не был.
С самого момента его создания, там, 80-е годы 19 века, ровно с этим православным монастырем, которые вдруг в 70-е годы вдрузили на остатках этого городища.
70-й год, 1870-й.
Да. Вот. Тогда, кстати, впервые стали вспоминать о том, что Владимир Креститель, и возможно, это был в Корсуне. Вот. Начала меняться немножко идеологема главной империи. До этого Владимира не поминали, как-то был такой второстепенный.
Ну, это ближе к чему? 1888 году тогда?
Ну, 85-й, кажется. Боюсь на память ошибиться, но типа 85-й.
Ну, ближе к 900-летию, да?
Да. Ну, это как фигура крестителя, то он существовал, разумеется. Да нет. В Литвином каноне и так далее, и в историческом.
Когда он канонизировал, мы же не знаем. Ну, когда был канонизирован князь Владимир, мы не знаем. Нет постановления никакого собора о его канонизации. Да, с 14-го, уже с 15-го века почитаем. Точно он как-то
почитаем.
Да. Но никакого твердого о том бумаги никакого в этом нет. И, по всей видимости, он действительно был для интересов. Вот как бы интересов государственных и в смысле такой вот символического использования исторического капитала во всякой внутренней и внешней политике, он был фигурой второстепенной до самого времени Александра III. Ведь обратите внимание, что ни Екатерина его никак-то не поминала, строя греческий проект, ни потом крымский проект. Тоже...
А орден когда появился, Владимир?
Орден появился рано, в начале, боюсь наврать. Владимирская лента, да, боюсь наврать.
Ну, это поглядим, это несложно посмотреть. Но, во всяком случае, значит, появился монастырь.
Да, а в районе 900-летия Крещения, значит, там появился монастырь в ожидании этого, и тут же начался конфликт с хранителем музея. Немедленно, потому что тут же этот главный храм водрузили на недокопанных, а частью еще и не копанных вовсе, как бы самых ценных строениях древнего города. Тут же стали ставить монастырские трапезы вокруг на недокопанном. И, собственно, этот бедный археолог воевал на два фронта. Он воевал с православной церковью, которая там громоздила свои хозяйственные постройки, и с военной администрацией Севастополя, с флотской, которая там все время норовила нарыть артиллерийских окопов. Бедный этот польский уроженец, забыл имя первого директора этого музея, он страшно воевал и испортил себе на этой войне здоровье.
Ну, понятно, да. Ну, вот и образовался заповедник, но именно его противоречия с монастырем, ну, вот сколько они длились, ну, потом все, наверное. Нет,
ну, как, в 1920 году все противоречия кончились,
храм был закрыт.
Ввиду ликвидации монастыря.
Да. Монастырем стал.
Но проблема возникла ровно на той же точке, когда в 1991 году монастырь возобновил свою деятельность. И тут же объявились от него претензии, и до сих пор, собственно, античная коллекция, самая ценная, херсонесская, недоступна для обозрения, потому что она выставлялась в трапезные монастыря, а трапезный монастырь забрал себе обратно.
Вместе со всей коллекцией.
Нет, ну коллекцию тогда, простите, выкинули на улицу.
Это тоже весело. Вот,
А что, собственно, удивительного? Ну, это языческие вещи. Почему, собственно, православные монахи должны как-то испытывать к ним специальные пиететы?
А, потому что...
Не христиане ли сожгли Александрийскую библиотеку?
На минуточку. Но в церкви есть огромное количество образованных людей, интеллектуалов, ученых.
Вот, поэтому не должно быть противоречия, вот, даже в 1991 году. Не должно быть. Я понимаю...
Я думаю, что это по греховности человеческой природы, а не от как-то таких свойств институтов. Не сговорились. Во всяком случае, в последние годы как раз эти отношения начали, по отзывам всех, кто близко наблюдал дело, они как-то пришли в норму, и началось нормальное сотрудничество. И там же сложность... Собственно, о распорядке дня, о проходах разнообразных, как верующим войти в храм и не платить при этом за музейный билет. Типа, вполне технические вещи решаем.
Да. Знаете, это решается везде на свете. Да. Везде на свете, потому что когда ходят туристы по собору Святого Марка, ходят туристы, гигантская очередь. А потом начинается служба. Там где-то ходят туристы, а где-то служба, и на службу ты ходишь без всякой очереди. Но просто ты ведешь себя соответствующим образом, и ты принимаешь участие в службе.
Богослужение.
Да. И это как-то нормально решается.
Но вы говорите, что со временем так все примерно и вошло в русло.
Во всяком случае, все, кто близко к этому стоит, говорили, что, в общем, конфликт погашен, что никакого, что какое-то сотрудничество там налажено, и как-то вот эти эксцессы 90-х годов там прекратились.
Кто эти научные работники, которые там сейчас? Это местные жители, конечно. Нет. Каков уровень их подготовки, квалификации? Понятно, что получают деньги небольшие вообще. Вот если
я боюсь, что вы себе не совсем правильно представляете. Так. Туда вообще профессора Сорбонны привозят на стажировки своих студентов.
Да. Но одно дело стажировка, другое дело постоянная работа.
Вот этот коллектив. Кому же они привозят? Они же не просто привозят на голые руины.
Не в чисто поле они привозят.
Кто спорит? Развал. Этот штат. Кто эти люди?
Там порядка 300 человек. Весьма высокая квалификация археологов, этнографов, историков, палеографов, химиков, поскольку там лаборатория специальная, специализированная на консервации и очистке находок. Там совершенно отдельная керамическая...
Преимущественно это крымчане, конечно.
По большей части, безусловно, да.
Просто они там живут, они там жили, потому что они там работают.
Я думаю, многие родились там, да?
Приехали. Приехали, потому что это мировой центр, европейский центр. И люди туда и приезжали работать. Люди
ученые. Просто это заслуживает отдельного отношения.
А кроме того, вот что важно понять, что
внимание.
Это... заповедник был таким центром, где не очень важно было, кто там в штате смотрителем. Потому что туда приезжали люди первой величины. Из Питера, из Екатеринбурга, из Парижа, откуда угодно. И работали там годами.
Работали, изучали. Вели исследования свои.
Эта работа последние годы протекала? Достаточно серьезно?
В последние два года она, разумеется, сильно осложнилась.
Или предыдущие там 20 лет, 10 лет?
Работал на полном скаку, заповедник. Немножко все это присело, там в начале 90-х, когда вся наука присела. А потом совершенно все возобновилось.
Это раскопки, да, в первую очередь?
Раскопки, в первую очередь, вообще. Конференция, исследования.
А существуют ведь труды заповедника? Существует издание «Херсонесские труды» и научные исследования, которые... Вообще-то, это потрясающая вещь, конечно, это редчайшая, потому что так оказалось, если я правильно понимаю, что Херсонес Таврический оказался среди очень многих греческих колоний, которые существуют вот сейчас, вот разбросанные вокруг. Он оказался, не то, что один из самых нетронутых, один из самых интересных. Он оказался, может быть, наиболее хорошо так и проработанный научно.
Там уникальность Херсонеса заключается в том, что это практически единственный античный город, от которого осталась существенная часть и структура, и существенная часть остатков, так называемые хоры. чего нигде нет. Это ближайшая городская округа к античному городу, которая выполняет совершенно особенные функции. Там это, собственно, особняки богатых горожан, которые там в прохладе живут, а в город ездят по делам. Вот. И это практически уникальная вещь в мире.
То есть даже нигде, ни в других колониях, ни в самой Греции. Ни...
Ну, говорят, что что-то похожее есть в этом там, в турецком Трабзоне. Но по значению и по как бы качеству это совсем не то. Тут у нас нет равных.
Про орден я могу сказать. Mm-hmm. Сказать про орден, что он был учрежден Екатериной. Екатерины, сейчас скажу, 22 сентября 82 года, 1782. Она учредила в честь 20-летия царствования своего. Mm-hmm. За воинские заслуги. Вот это Екатерининский орден был. Но это не означает, что был какой-то вот именно первейшего значения именно культа почитания Владимира. Все-таки действительно со второй половины 19 века даже.
Ну, интересно, что именно Екатерина, потому что
Екатерина
южные завоевания.
Это было важно. Но для нас важно сейчас другое. Вот когда возникает вот сейчас у нас появилась идея вот как сакральной колыбели, и одна из причин тогда присоединения Крыма выдвигаемых Владимиром Владимировичем Путиным, он последовательно выдвигал, но очень много разных интересных причин. Одна из них была вот сакральный курс.
Значимости для русского
было...
сознания.
Ну да, Крыма, это значимости. Да. Но это у нас причина, была целая передача про это.
Воля изъявления крымчан. Не будем сейчас об этом.
Дорогие товарищи, я цитирую достаточно точно, и мы в прошлой передаче слушали Владимира Владимировича Путина, и это было очень красиво. Дело не в этом. Как пришла эта идея, что выдвинуть здесь на первое место не науку, а церковь надо было? Или это идея товарища из Севастополя? Прямого и откровенного.
Я совершенно не верю. Я не способен поверить, что севастопольский губернатор, да еще имеющий опыт военной службы, решился на такую акцию без консультации со старшими начальниками. Более того, он это произнес прямым текстом. Он сказал, что он не только получил одобрение Министерства культуры, но и благословение патриарха. Он это прямо сказал. Я как-то совершенно не готов офицера как-то подозревать в прямой публичной лжи.
Это было бы сильно. Говорила об этом, нет?
Очень сдержанно церковь на все это реагировала. Не было каких-то рукоплесканий. И, в общем, близкие к церкви люди так реагировали достаточно тревожно на это. И недаром сразу прилетели разные люди из Министерства культуры. То есть многим это воспринималось именно как такая прямолинейная где-то даже авантюра. Потому что сам священник, надо сказать, он ведь стоял так скромно, молча, и сегодняшнего решения он просто сказал, да нет, я схожу в сторону, да, без всяких заявлений.
Мне кажется, что им пользовались темные.
Я здесь просто хочу заметить еще раз, что в церкви есть огромное количество искусствоведов и людей прекрасных и образованных, там вспомнить того же отца Валентина Асмуса, а уж каким, например, был замечательным ученым отец Павел Флоренский. Другое дело, что если берут какого-то случайного священника и входят в конфликт с коллективом, конечно, картина скандальная получается.
Но вообще, надо ли здесь...
Быстро исправлено.
Что это дало бы, если бы во главе стоял священник? Даже необычайно образованный.
Ну, во-первых...
Видимо, была идея примирения.
Как можно примирить две конфликтующие стороны, назначив одну другой начальником? Это как-то странный способ примирения.
Лицо компромиссное, интеллектуальное, один вопрос, да, и, так сказать, человек в теме.
По всей видимости, правы те злые языки, жительствующие в Севастополе, которые говорят, что подоплека была совершенно невысокоидеологическая, а совершенно вполне себе материальная. Ведь сыр-бор, смешно сказать, загорелся из-за копеечной свечи, из-за намерения губернатора вымостить плиткой двор собора.
Так.
Чтобы, значит, ожидается, когда было объявлено о том, что, значит, Владимир Путин отправляется в экспедицию географического общества в Крым, то тут же возникла идея замостить плиткой соборную площадь, чтобы там было удобно ходить и ботинки не пылились. Угу. Вот. Но немедленно, значит, поскольку все это на музейной территории, на заповедной, на ней ничего нельзя такого сделать. Никакое вмешательство вот на эту прямо заповедную охраняемую...
Это в новостях было? Откуда эти сведения?
Что он собирался замостить?
Да, да, об этом писали.
Да.
Я сейчас не готов назвать, какое агентство именно, но я их смотрю немногие.
То есть, вопреки всем этим археологическим стандартам, да, ну, и музейным правилам.
Там же предшествовал этому, значит, губернатор сказал, да, давайте мастить. Музейный начальник сказал, нет, мы не, без экспертизы, без, значит, этой самой, без нарушая все ЮНЕСКОвские нормы, мы этого сделать не можем. Для этого нужны, по крайней мере, технические условия, которые там будут соблюдены. Тогда и музейное начальство решительно отказалось, значит, эти акты подписать. Более того, там же ушел в отставку глава департамента охраны памятников города, не согласившись на это, не желая идти против закона. Имя, к сожалению, тоже сейчас не запомнил. Вот. Так что, по всей видимости, все эти, как бы, высокоидеологические наши домыслы о том, увеличивается ли власть церкви или не увеличивается, они на самом деле как-то имеют очень низкий толчковый источник, какой-то совсем-совсем микроскопический, совсем смешной. А вот не смешно, что из-за таких мелких и пустых дел обнаруживается, ну, как бы, реальное соотношение целей, ценностей и интересов в нашем обществе. То есть, кто у нас теперь будет главный? Нет, не наука. У нас будет главный священник.
Назначили же сегодня женщину.
Ну, вот сегодня назначили. Но здесь меня отрадно то, что это, в общем-то, усилие достаточно. Это не сразу все поняли. Здесь то, что это стало громко, и то, что это...
Главная причина – несогласие самих работников, которые они
выросли. И чрезвычайно авторитетные люди.
Нет, ну, когда советник президента по культуре произносит совершенно отчетливо, что это делать не следует, но я думаю, что это существенное обстоятельство.
И начал уже, одним из первых начал Петровский.
Да.
Тогда.
Да. Петровский очень решительно высказал.
Да, абсолютно решительно. И были разговоры. Давайте мы продолжим и здесь, и перенесем еще пошире тему. Возьмем через 5 минут вот вместе с Никитой Павловичем Соколовым, Сергей Шургунов, Сергей Бунтман, ведущие программы «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Ну вот, мы продолжаем. Никита Соколов у нас в гостях. Мы говорим и о Херсонесе Таврическом. Наука, религия, церковь, наука, здесь местные власти. Здесь могут сталкиваться интересы очень высокие, интересы очень низкие. Здесь могут сталкиваться. Мне вообще достаточно давно у нас уже в постсоветскую эпоху сталкивают лбами и науку, и церковь. Очень много. При передаче зданий. Я абсолютно убежден, что церковь должна быть церковь вообще-то. Но
сейчас здесь... в Петербурге разгораются очередные.
В Петербурге, Исаакии, в Петербурге...
И над Исаакием крест.
Храм Спаса на Крови. Вот на самом-то деле, если заниматься этим трезво и без глупостей, можно совершенно спокойно все совмещать. Никита Павлович.
Ну, как-то есть гигантский опыт во всем мире на этот счет, и совершенно никому не мешает.
И иконы ведь могут находиться в храме, при этом под наблюдением высококлассных специалистов.
Ну, это в мире такое есть, у нас пока не удается.
И соблюдение, сохранение, когда мы входим и только на 15 минут и смотрим фрески Мазаччи, например, там совершенно никого это не трогает, никого это не наоборот, то, чтобы они сохраняли.
Но сколько было споров вокруг икон в те же 90-е?
Вокруг икон, да, но это ведь как, ее же нельзя передать шедевр, который требует сохранения, передать на просто так, на вот как мы, извините меня, что-нибудь конца 19 века или даже 20 века.
Конечно, все должно быть под контролем.
Абсолютно все должно быть. Только вот сейчас отреставрировали в храме Спаса на Крови изумительные мозаики, которые замечательны, с которыми связаны, с их автором связана потрясающая история, вплоть до того же, ведь он умер в блокаду до делов уже мозаики для станции метро Новокузнецка. Тогда.
Про это бы написать.
Да, это писали, вот и делали,
и
кино делали вот про это. Ну вот как здесь, какова практика может быть и должна существовать у нас сейчас?
Ну, практика двойного ключа, что некоторые вещи признаются имеющими ценность по разным шкалам. Для некоторых она святыня, а для некоторых это просто предмет культуры. Вот как-то стороны должны признать, что оба подхода как-то имеют право на существование. Тогда о технических вещах будет несложно договориться. Но у нас же это как-то пока не решено окончательно. И множество было случаев, когда православные настаивали на возвращении культурных ценностей и шедевров живописи с нашей точки зрения, с точки зрения людей неправославных, в храмы напрямую погибель, где нет совершенно для них никакой возможности сохраниться этим старинным.
То есть выставляют жесткие условия.
Почитай их только святынями, но никак не предметами культуры. Такие случаи известны.
Но она же и как святыня может погибнуть.
Я просто помню все эти бесконечные споры там, да. Вокруг храмов и икон. И всегда со стороны церкви был разговор, что, во-первых, у нас есть хорошие специалисты, во-вторых, давайте делать это совместно. Другое дело, что я не знаю.
Всегда были такие разговоры, были разные разговоры. В нормальном.
Со стороны, так, по крайней мере, священноначалие.
Ну,
это все-таки звучало.
Когда это кончилось, ясно. Но очень часто это было, оставалось на уровне разговоров.
Но есть, конечно, и такие вот, например, храмы, как Покрова на Нерли или храм Василия Блаженного, где все по-прежнему сочетается. То есть периодически, да, проводятся богослужения.
Это простые случаи, когда как-то турист. Храм некоторое время функционировал как музей того же храма, поскольку там ничего другого не было. А вот с соловками что делать?
Хороший вопрос.
Вот да. Соловки, с одной стороны, православная святыня и место намоленное и церковное, а с другой стороны, это советский лагерь. Вот с этим пластом гигантской истории и памяти. Вот как, что с ним делать? Выкинуть один совсем?
Ну, как выкинуть? Выкинуть невозможно.
Ну, сейчас пытаются.
Ну, музей там должен быть, разумеется, связанный с
советским лагерем. Его теснят.
Его теснят и, в конце концов, затопчут.
Но в самом помещении, например, так сказать, там сохранившиеся бараки, да, и все прочее, или остатки помещений, где люди сидели, это одно. На месте алтаря или на месте храма, ну, понятно, что должен быть не музей, а люди должны молиться.
Да,
это же может сочетаться.
Но при этом надо садиться и думать, потому что...
Вот вообразите себе, что Освенцим был на месте алтаря. Вот вы точно хотите окончательно уничтожить все следы Освенцима, чтобы публика про это окончательно забыла? Или, может быть, некоторыми алтарями следует пожертвовать, чтобы оставить память об Освенциме?
Мне кажется, что все-таки это очень такая вольная аналогия.
Мне кажется, что здесь это дело в том, что когда было вот... Ведь на месте масло
алтарь есть
убийств.
Алтарь.
Да, алтарь есть алтарь, и он там. Но дело в том, что это приобретает совершенно новый смысл о том, когда это. И соловки, где сидели, отбывали, умирали, погибали масса людей, в том числе и священнослужители, и уж масса просто православных людей. И даже неправославных людей, за которых тоже, простите меня, молиться надо и память о них сохранять. А это...
Это, простите меня, здесь получается, если это уничтожить, и если выбирать, если существует конкретное место, здесь надо конкретно решать. Вот, между прочим, был памятник, есть памятник в Петербурге советского вандализма абсолютнейшего. Это храм Святой Екатерины католический на Невском проспекте. На Невском проспекте, где были сожжены, где были взорваны, разбиты кувалдами, разбиты алтари, и где было бог знает что. Бог знает что, плюс еще пожар потом. Они оставили как память. Они не стали один из алтарей даже, или, по-моему, два.
Проходит.
Да, но они не стали два алтаря разбитых, они не стали их восстанавливать.
Такое бывает, кстати.
Потому что надо помнить.
Потому что это тоже памятник.
Это другой вопрос. Да, нет, такое бывает, конечно. И бывают храмы, в которые попадают снаряды, бывают храмы, где, значит, происходило нечто чудовищное. И очень часто, когда, например, фрески были сбиты или утрачены, заново ничего не рисуют. Пускай будут белые
сроды. Это понятно. Разбомбленный Фрайбург, университетская церковь. Разбомбленный Фрайбург. Восстановили, собственно, церковь, барочную, замечательную церковь. Но ее оставили абсолютно белую внутри. И повесили удивительное совершенно распятие, сделанное из единого бревна. Повесили, где обычно висит распятие, из единого бревна. И это такое щемящее напоминание, кроме того, что это церковь. Мне кажется... Никита Павлович, дадим сказать когда-нибудь. У меня вопрос. Да, не в том ли наша ошибка, вот в целом ошибка, что пытается выработать какой-то великое, единое, всеобщее правило для всего. А не подходить к конкретному истории, конкретной истории каждого места.
Один из элементов общей сейчас стратегии, что все мы должны быть совершенно единомысленны и единоверны, и не допускается никакое разнообразие. Проекции этого в сферу материальной культуры становится вот такое отношение, что есть только одно правильное решение, и все остальное ересь. Ну, так не бывает. Ну, как-то не существует никакого общего правила, не может быть никакого единого учебника истории. Потому что историческая истина это совсем не такой природы, чтобы ее можно было так рассказать в рамках одного текста. Вот. Так что ровно то же самое происходит и в разных сферах жизни.
Я бы обратил внимание...
Для меня в этот ряд, знаете, что ложится? Вот, почему я вижу, что это не случайные элементы, а это некоторые элементы, симптомы и показатели некоторой общей политики. Вот, не знаю, обратили ли вы внимание на... Несколько дней назад министр культуры Владимир Мединский сделал выговор такой довольно энергичный главе Росархива Сергея Владимировича Мироненко за то, что он как-то опубликовал эту бумагу 1948 года, где о следствии по делу 28 помилов.
Да, да, да.
Там была чрезвычайно важная в речи министра реплика о том, что вам деньги платят не за это. Вы должны документы выдавать журналистам, а они должны думать и толкать. Это я буквально цитирую министра.
Нет, я знаю эту цитату, но я каждый раз, когда я ее слышу, я спрашиваю, это как?
То есть, во-первых, министр обнаруживает непонимание, что человек, который архивариус, не кладовщик. Он не выдает болванки и заготовки, а он должен эти вещи описать. Для того, чтобы их описать, он должен быть историком-профессионалом с хорошей квалификацией. Архивариусы, как правило, люди с хорошей квалификацией. Во-вторых, почему журналисты должны толковать какие-то исторические документы? История понимается, вот все прошлое нашего отечества понимается только как материал для пиар-компаний. Вот то, что есть историческое знание, то, что есть истина, это совершенно господина Мединского не интересует. История только инструмент для нагнетания патриотического чувства, для возгонки под патриотизма. Что там истина, где там истина, его не волнует. Вот это важно.
С какой страстностью, тем не менее, все начали немедленно толковать этот документ, который, в общем-то, не представлял никакого секрета. Потому что
давно известен, давно опубликован.
Характериста Ефимова и воспоминания Артенберга, и в том числе рассказы сотрудников «Красной звезды». И все прекрасно понимали, что да, действительно война сопровождалась теми или иными легендами, что совершенно не умаляет подвига.
Абсолютно. Я об этом передачу специально сделал.
Сама дивизия Панфилова
ворвалась совершенно именно здесь. Да, в этот день было не 20 человек, а 100 погибших в этом месте.
Но только этот, только именно этот эпизод выдумка. Ну все, ну давайте мы про него забудем.
Но тем не менее и слова родни произносились, и люди отдали свою жизнь. О чем речь-то, конечно?
Нет, нет. Проблема не в этом. Проблема же опять, вы понимаете, что как только идет высокое нагнетание патриотизма и крики об исторических фальсификациях, обнаруживается какая-нибудь плитка.
Я бы вернулся
к теме строения. Вот в случае с Мединским точно есть вот эта плитка, которую не домостили храм. Потому что в прошлом году Владимир Мединский утвердил таки проект субсидирования фильма о 28 героях Панфиловцев, на который пойдут бюджетные деньги. И тут вдруг такая...
И он будет сделан такой... как реальность. Как... Потому что если завершить вот этот разговор, разговор об архивах, разговор о работе с документами, о доступности документов, мы продолжим завтра в программе «Культурный шок» вместе с Олегом Будницким. Послезавтра, вернее, простите, сегодня четверг, послезавтра в субботу в 13. Но здесь очень... Потому что это ведь сама история, легенды о панфиловцах. Сама история Зои и фильма про Зою, кстати, потрясающего совершенно Лео Арнштама, это само по себе уже история.
Конечно.
Уже история. И создание вот этого. Создание, когда получилось... Кстати говоря, кто это уловил потрясающе, ругаемый и поносимый, что все неправильно, потому что он иноземец, Жан-Жак Ано в фильме «Враг у ворот». Когда там говорит комиссар, что нужно показать, что можно не только умирать, а можно побеждать. Вот это была потрясающая штука 42-го года. Это само по себе уже история.
Ну, и французское сопротивление.
Так, господи.
Сколько я, у меня есть знакомые некоторые ветераны. Отделить миф от реальности
товарищи,
так редко получается.
Товарищи, кому вы это рассказываете?
Но только обратите внимание, что когда, значит, вот этот такой патриотический миф французский, о том, что вся Франция боролась в сопротивлении, режим Виши вообще непонятно, кто поддерживал. Вот.
Да, ни одного человека.
Нет,
в 44-м году в сентябре оказалось ни одного человека.
Ни одного человека не оказалось.
Да. Вот.
Но когда историки немножко начали...
Хотя ведь признавали в какой-то момент этот режим как легитимный, даже США. Что, да? Официальное руководство Франции.
Я вот про что хочу сказать. Что когда в 80-е годы французские историки начали раскапывать эту всю с документами в руках и выдали, наконец, статистику, основанную на скрупулезном исследовании архивных документов, и показали, что гораздо сложнее устроена французская жизнь в эту эпоху, нежели представляют героические адепты такой черно-белой модели Зеппелина. Какой сначала приключился во Франции скандал?
Да это ужас был. Кино вышло, «Лаком Блюсьен», про мальчика, который пошел в Питеновскую милицию. Луи Маль снял. Люди били вообще все там, что...
А потом начался пересмотр школьной программы.
Да.
В сторону меньшей героизации.
Да.
Французы хотят быть все-таки в согласии с сознанием.
И остался при этом высокий французский патриотизм, который
не пострадал ни на йоту.
И когда наступает день, когда или 8 мая, или день освобождения, везде.
Конечно.
Везде. Конечно. Есть. И вот эти полковники-капитаны сопротивления, и депортированные герои, и убитые заложники в Нанте. Да. Все это существует. Ну. Красная афиша. Все это существует.
На свои места.
Но понимание...
А сложности истории этим, оно должно быть, конечно.
Но этим не надо никого накачивать и поджигать. Вот в чем дело. А мы хотим все время накачивать друг друга. Не дай бог упадет какой-нибудь...
Возвращаясь к теме церквей. Об этом мало говорят. У нас же такое количество разрушающихся храмов, если проехать по центральной России. Причем это памятники архитектуры, которые в совершенно диком состоянии.
Да.
Вот это вопрос. Очень часто с вами знакомы из Министерства культуры.
Сейчас мы очень редко выбираемся, а в молодые годы я много ходил по северу на байдарке. Куми, Карелия, Архангельская область. Вот там совсем беда. Там же исчезает совсем это деревянное.
Да. Что с кижами? Тоже много часто тревожно об этом говорят.
Поговорили и затихли.
А что в результате?
чтобы не ее
есть сильное подозрение, что разрушается, но как-то об этом не пишут.
Это ведь находится в прямой связке с нашим разговором о Херсонесе, потому что всюду должны специалисты. Это стоит денег, в конце концов.
Но вы знаете, что мне не нравится? Что с гораздо большей охотой берется уже готовое 30 раз отреставрированное здание церкви, когда она была закрыта, чем восстанавливается что-нибудь из руин. Я вижу те усилия, с которыми восстанавливаются. И восстанавливаются совместно, как здесь у нас чудесные...
Нет, очень много сирийских приходских храмов восстанавливаются силами местных общин.
В Центральной России я это вижу.
Да.
Все последние 25 лет, конечно.
Да, это очень заметно.
Но, тем не менее, вот ездишь там в Владимирской области, Тверская и даже Московская. Замечательные памятники архитектуры. Даже с табличками, что это памятник. И, тем не менее, зарастают травы.
А мыслим ли все это восстановить, и нужно ли? Потому что мы все-таки другое общество. Вот,
по крайней мере, осмыслить то, что есть, и понять, где приоритеты.
Ведь что происходит? Значит, нам как-то всячески утверждают, что крестители и крещальные купили наше все, а по большим церковным праздникам в православную церковь входит 3-4% граждан. Это близко, вообще говоря, к погрешности. И сколько их на самом деле, мы не знаем.
Но это такой долгий спор, потому что...
Да, безусловно.
Одно дело постоянное хождение в церковь, другое дело благовинное отношение к месту, где крестят
и отбивают. И у священников даже есть такой...
И в этом смысле статистика свидетельствует, что называют себя православными. При этом они могут не разбираться в том, чем воскресенье отличается от
воскресенья. У меня были замечательные студенты, которые говорили, да, мы православные, но мы не христиане.
Ну, это варварство, да?
Да, это варварство.
Надеюсь, не так уж распространено.
Ну, как сказать?
Мой опыт общения с людьми говорит, что все-таки понимают, что почему. Просто в тонкостях, конечно, даже элементарных, да, не сведущие. Но относятся к этому как к традиции. И с почтением, с благоговением, даже с трепетом.
Я боюсь, что это как бы уважение к традиции, как понимаемое как традиция, вполне языческое, некоторое обрядовое.
А все эти 3-4% это же многие миллионы людей, и все храмы, бесполные праздники.
Нет, меня не, как-то это совершенно не смущает. Это
замечательно. Но... Пускай люди ходят, и я бы очень хотел, чтобы многие люди верили и так далее. Но наша жизнь...
Может, потому что в других странах очень сильно разбираются в теологических премудростях.
А и не надо разбираться.
Конечно,
всем в теологических премудростях. Кстати, я очень не люблю базарных теологов, которые не могут сделать простой христианский жест. Вот. Помочь кому-нибудь и так далее. И
это
вот,
главное.
Вот. А так разбираться, почему все другие не правы, это очень любят. Я про другое говорю. Мне кажется, что очень тяжело и нужно, и мы очень далеко отошли от того, чтобы понять сложность современного мира. И нашей сложной, нормальной, абсолютно, в принципе, могущей быть нормальной страны.
А как вы предполагаете детей учить сложности мира, если не учить их сложной истории?
Надо учить их сложной истории.
Если у нас история примитивна, черно-белая, абсолютно, мы сидим в осажденной крепости, осажденной врагами. И испокон веку. Вот все 10 веков так и сидим. Что, где осажденная крепость? Все вздор сталинского времени. Но продолжают так учить. Люди же эту модель переносят и в современность, естественно, и в частное поведение.
Знаете, у нас происходит поразительное совершенно вещь, которая происходила и, может быть, в середине 19 века в России. Когда очень умные молодые ребята, и школьники, и начальные студенты, которые абсолютно вот отстраняют от себя историю, науки гуманитарные, науки социальные, отстраняют от себя, почитают, как традицию семейную и нужную некую религиозную сторону жизни, а уходят в науку очень часто, в естественные науки, как единственное, где что-то есть объективное. Они очень хотят объективного. Но они совершенно отрицают то, что оно может быть в истории, может быть в литературе, может быть в понимании человеческого общества.
Это же тоже результат...
Это очень печальная штука.
Не просто печальная штука, а это результат, во-первых, деградации гуманитарной среды в Советской России, которая специально была большевиками вытоптана. Вот. А во-вторых, результат манипуляции уже современных политтехнологов, когда они всех убеждают, что есть мнение, а никаких точных знаний и истины нет. Мнение имеет, извините, разную цену.
Мне кажется, вы сейчас агитируете образ единый учебник истории.
Нет.
Есть мнение, а есть знание.
Слушайте, наука умеет это знание устанавливать. Существует на любое событие, не только на то, что происходило в 18 веке.
Вы можете иметь другие мнения, но вы не должны иметь другие факты.
На любой факт, который происходил год назад, может быть 10 точек зрения. Это нормально.
Да, но тенденция... Но тенденция другая. Тенденция единого учебника истории – это не представить разные мнения или единое мнение о существующем наборе фактов, интерпретации.
Обычно в этом повторяют.
Нет, это скрыть факты. Убрать факты, если их никак нельзя интерпретировать. Мединский убирает просто всю историю 1939-1941 года.
Надо бы его позвать, а то, я думаю, ему где-то там икается.
Ну, пусть икается, я очень рад, что ему икается. Не надо фигню писать, простите, и не будет икаться. Вот так вот просто. Не надо писать книги, просто исторический трэш, и всех ими пичкать. Вот это единый учебник истории. Мы не должны убирать факты. Давайте уберем документы. Ну,
хочет и пишет, да? Просто надо смотреть, о каком конкретно учебнике идет речь. Одно дело авторские книги.
Совершенно не важно.
Другое дело образование.
Совершенно не важно, кто теперь будет писать учебник, поскольку любой учебник...
Я просто не знаю, какой конкретно факт в школьном образовании хотят скрыть.
Какой бы ни написали учебник, он должен соответствовать историко-культурному стандарту, принятому 2 года назад. Все. Из него не выпрыгнешь. Вот это принято. Это закон. Что такое историко-культурный стандарт? Это такой перечень дат, событий, имен.
Только подошли.
И только очень
хотите еще.
Очень хорошо.
Про историко-культурный стандарт.
Мне нужно полсекунды. Значит, только намек на исторический класс может свидеть, что там в 13 веке упомянуто Невское сражение, Чудское сражение. И не упомянуто Шаулейская битва, где псковичи бились на стороне ордена. Как только вы рассказываете про Шаулейскую битву, где псковичи бились на стороне ордена с Литвой, рушится насмерть концепция
сталинская.
Но нашему бедному школьнику запомнить бы азы.
Не надо. Они хорошие ребята. Они все поймут. Спасибо большое, Никита Соколов. Да, мы остановились в самом интересном месте. Еще встретимся. Спасибо.
Дилетанты.